Пятый пакет. Евросоюз готовит очередные ограничительные меры в отношении России. Не исключено нефтяное эмбарго. Как эти меры повлияют на российскую экономику и сколько еще пакетов санкций ожидать, обсудим с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я напомню номер телефона прямого эфира 8-495-951-0566. Можно звонить, спрашивать о чем-то насущном или, может быть, какие-то философские вопросы задавать. И есть WhatsApp +7 968 766 3311. Можно тоже связываться с помощью этого мессенджера. Сергей Сергеевич, ну вот смотрите, если почитать новости, да, то выясняется, что действительно пятый пакет готовится, над ним идет активная работа. Это про Евросоюз, да, там Британия свои, предпринимает шаги, Вашингтон свои. И вот... Понятно, что будут новые персональные санкции, уже идет речь о проработке каких-то вот имен новых, ну, граждан Российской Федерации, которые, может быть, активы там держат где-то, да, или еще каким-то образом взаимосвязаны с Европой. Но, как пишут, эмбарго на энергоресурсы может произойти в случае массированной бомбардировки Киева, да, или применения химоружия. Ну, вот тут про МИАК мы как раз в эфире обсуждали ситуацию буквально несколько минут назад. На ваш взгляд, вот это нефтяное эмбарго, да, все-таки в торговом балансе достаточно существенно оно. Российская нефть и в европейском, и в российском тоже. Вот насколько это вероятно, да, потому что есть ощущение, что европейцы так настроены, простые, да, что они готовы там чуть больше платить за бензин, да, чуть больше платить за еду, но тем не менее вот как-то солидарно выступить против Москвы.
Ну, знаете, у меня пока нет такого ощущения, что европейцы готовы реально вводить нефтяное эмбарго. Даже Великобритания, которая, ну, наверное, самая жесткая позиция занимает в отношении к России, и то обсуждает прекращение покупки российской нефти и российских нефтепродуктов только в конце года. Потому что, ну, реально, если не покупать сейчас, то у них возникнет физический дефицит. Продуктов. То есть это уже вопрос будет не цен высокий, который сейчас мы ожидаем, а там по 2 фунта.
А можно, да, извините, пожалуйста, можно чуть-чуть местоположение поменять, потому что очень много помех в эфире, звуков каких-то посторонних. Да. Сергей Сергеевич, можете, да, чуть-чуть отойти в сторонку, может быть? Ага. Да. Да, пожалуйста, продолжайте вашу мысль.
То есть вопрос исключительно про то, что европейцы пока не могут заместить вот эти энергоносители. И я думаю, что пятый пакет санкций, скорее всего, предложение ограничений поставок каких-то товаров из Европы, каких-то технологий, вот, и так далее. Именно про это.
Так, что касается переговоров Эр-Рияда, да, значит, и Пекина, может быть, тоже каким-то образом это может повлиять на возможное введение вот этого самого эмбарго, как вы считаете? Саудовская Аравия, да, с Китаем, значит, пытаются договориться о том, чтобы продавать нефть за юани вместо долларов, да, и, значит, вообще
вопрос там продажи нефти за юани, это пока такой вопрос, который требует подготовки, то есть, в принципе, это возможно, но мы же говорим про изменение системы торговли в целом, вот, это вопрос там не одного дня, но то, что Саудовская Аравия готова это обсуждать, это... Очень серьезный звоночек, на мой взгляд, для американцев, потому что они всегда думали, что Ближний Восток – это их территория, и там точно ничего не случится.
Но если договорятся, например, да, потому что вот сейчас все чаще звучит такая позиция, она, правда, не новая, это десятилетиями звучит идея, но, тем не менее, заключается она в том, что доллар на закате, и, в общем, американскую валюту, как главную такую резервную валюту мировую, не ждет ничего хорошего. Действительно, вот есть ли реальные предпосылки для этого, или это в основном конспирология, там, политология?
Ну, знаете, изменение валютных систем – это вопрос... там ни дня, ни месяца и даже ни нескольких лет. Становление доллара как основной валюты происходило длительное время. И для того, чтобы что-то поменялось, необходимы серьезные изменения во внешней торговле. То есть об этом говорят ведь тоже не первые, даже десяток лет. Но реально это ничего не произошло за это время. Поэтому нужны реальные действия во внешней торговле. Вот нефть, к как один из самых ключевых, наверное, товаров, которые торгуются в мире, и по объему торговли это самые большие объемы. Если здесь будут происходить изменения, действительно изменения, тогда можно говорить о каких-то предпосылках, чтобы процесс был запущен. Но пока это все-таки... Пока разговоры.
Пока теория. Ну, а все-таки, ну, давайте представим, что Евросоюз вводит нефтяное эмбарго, да, освобождаются какие-то объемы российской нефти. Давайте еще раз попробуем проанализировать, что с ними делать, да. Все, в общем, говорят, не первый год причем, да, что скважина там, так сказать, можно законсервировать, а потом ее расконсервировать очень тяжело, да, проще пробурить новую. Вот про Китай говорят, как альтернативный рынок, но, наверное, там тоже есть какие-то пределы, да, потребностей. Вот давайте попробуем вот такой плохой сценарий, так сказать, на реальную жизнь примерить.
Ну, давайте, да, пофантазируем, да, хотя шансы подтверждаются такие высокие, но фантазируем. Значит, если европейцы вводят нефтяное эмбарго, значит, порядка 60% российского экспорта нефти, нефтепродуктов остается под угрозой, под рисками. Соответственно, эти объемы куда можно поставить? Действительно, в первую очередь, это Китай. И Китай, как самый крупный покупатель нефти сейчас, даже больше, чем американцы, они готовы эти объемы покупать. Весь вопрос – это выстраивание логистики, потому что часть нефти, которая идет в Европу, она идет, там, по, например, по нефтепроводу «Дружба». Вот. И, соответственно, нужно будет... эту нефть через портовую инфраструктуру перегружать уже в суда и дальше транспортировать там в сторону Китая. То есть это, для этого тоже потребуется время определенное. Но перед этим мы видим такой взлет цен, который не видели, я думаю, никогда. То есть вот предыдущий рекорд, не рекорд, а подобрались к рекорду, который мы видели неделю где-то две назад, под $140 за баррель. Ситуация эмбарго со стороны Евросоюза, я думаю, что мы легко перешагнем 150 и уйдем там где-то, наверное, к 180, а может быть и выше. Вот это первый эффект, который точно не добьются.
Да. Вот слушатель, значит, в Телеграме пишет, давайте попробуем прокомментировать. Энергопоставки из Катара – это словно российский газ по реверсу для Украины. В структуре Роснефти катарский фонд почти 20%. А еще поставки через Турцию. Куда ни глянь, наша нефть. Вот что пишет нам слушатель. Что, как прокомментируете? Действительно, везде, везде наша нефть.
Ну, Катар поставляет не нефть, а газ. Он является где-то вторым сейчас в мире по объему поставок после Австралии жиженного газа. Но, понимаете, все объемы газа жиженого, они все законтрактованы. То есть нет возможности откуда-то взять и поставить газ. Если вы откуда-то его берете, значит, там этого газа нет. И, соответственно, там цены должны расти, чтобы этот газ снова там пофился. И, кстати, сейчас получается такая очень странная ценовая динамика. То есть Европа растет, и Азия вынуждена тоже расти, чтобы как-то отстоять свое место под солнцем, чтобы газ тоже шел в сторону Азии. Поэтому в мире нет дополнительного газа. Действительно, так или иначе, нефтегазовый мир, он взаимосвязан. И многие компании входили в проекты друг друга. Это американцы в наш, мы в проекты Латинской Америки, Ближнего Востока, там Индия, Китай к нам. То есть, в принципе, все очень взаимосвязано. Поэтому, конечно, текущая ситуация никому не нравится из тех, кто занимается реальной добычей. Она на руку трейдерам, потому что они активно на этом зарабатывают. Но вот реальным поставщикам нефти, нефтепродуктов, газа это точно не нравится.
Ну вот мы говорим о нефти, мы сейчас еще, может быть, уделим пару минут британцам. А вот что касается все-таки технологий, да, и технологий, оборудования. Вот на днях стало известно, что Халибертон, нефтесервисная компания крупная, уходит из России. В общем, она там обслуживала достаточно серьезно в России нефтедобывающие компании. Вот здесь не могут возникнуть критические сложности, да, в отсутствии, может быть, альтернативных отечественных технологий и оборудования.
Ну, объявили уже все четыре крупнейших компании, которые занимаются нефтесервисом, о том, что они либо уходят, либо сворачивают инвестиции в России, Но, как говорится, свято место пусто не бывает, тем более, что рынок российский, он колоссальный, один из самых крупных в мире, потому что мы являемся одним из самых крупных поставщиков энергоресурсов. Поэтому, скорее всего, во-первых, уже есть компании наши, тоже работающие, но, может, не такие крупные, не так хорошо распиаренные, тоже могут работать в этом направлении. Тут вопрос будет исключительно в комплектующих, потому что с точки зрения профессионализма люди, которые работали в этих компаниях, это же люди, которые живут у нас, это не какие-то иностранцы. Да, там есть иностранные менеджеры, может, там отдельные специалисты, но в большей части это российские специалисты. Поэтому я думаю, что если они действительно уйдут, они просто заявят это на бумаге, как некоторые консалтинговые компании сказали, что уходят, но их российские офисы сказали, мы остаемся, просто мы теперь не будем считаться частью вот этой глобальной компании.
Да, франшиза, да, франшиза или что-то подобное?
Ну, просто отделились и все. Mm-hmm. Да, то есть, потому что они понимают, что рынок-то остается, никто из этого рынка уходить не хочет, потому что это миллиарды долларов и тысячи людей, которые здесь трудятся. То же самое здесь также может произойти, то есть на бумаге все уходят, по факту просто сотрудники переходят в другие компании с другими названиями.
Смотрите, Британия, по-моему, покупала нефть российской на 4 или на 5 миллиардов долларов, да, американцы на 15 или 16, ну, примерно такие цифры. Они, как известно, и Британия, и Соединенные Штаты уже не закупают российскую нефть, но, тем не менее, пытаются как-то выпадающие объемы возместить, я так понимаю, в том числе и за счет собственных ресурсов. Ну, вот в этой связи стало известно о том, что Лондон планирует новые лицензии на разработку в Северном море месторождений выдать. Этого не было несколько лет, ну и связано это, естественно, вот с ситуацией вокруг Украины, с отказом от российской нефти. Насколько велик потенциал, и если говорить о Британии, да, в Соединенных Штатах потенциала достаточно много, много чего там в земле лежит на шельфе. Что касается Британии, вот она этот объем выпавший за счет своих ресурсов возместит или что-то еще будет делать?
Ну, вы знаете, от лицензии до первой добычи проходит один год, ни два, ни три,
даже не пять. Ну, тем, да, понятно. Главное задать направление, да, а там уж двигаться и двигаться по нему.
Ну, знаете, самое интересное, что все это происходит на фоне заявления и вообще общей политики европейцев по декарбонизации. Они же к середине века собираются стать полностью углеродонейтральными, то есть прекратить потреблять нефть, нефтепродукты, газ там и так далее.
Но это объясняется экстренной ситуацией, понимаете? Если бы вот не экстренная ситуация, они бы вроде бы старались идти к углеродной нейтральности. А сейчас вот не получается.
Да, но просто с таким успехом от этой углеродной нейтральности она откладывается где-то к концу столетия. То есть экстренная нейтральность, если вы выдаете новую лицензию, то есть означает, что вы как минимум на несколько десятков лет планируете оставаться с этими энергоносителями. Причем не просто с газом, а с углем. Потому что уголь сейчас рассматривается как серьезная альтернатива российскому газу. То есть вы должны наращивать объемы снова угля либо закупки. В ситуации, когда вы еще и российский уголь будете ограничивать, значит, снова возрождать свои шахты, либо покупать более дорогой уголь где-то в других частях мира. А уголь тоже вырос многократно за последний месяц. То есть ситуация,
а вот смотрите, она, конечно, кстати, да, в Лондоне говорят, что мы хотим снизить свою зависимость от неустойчивых сырьевых рынков международных. То есть, ну, чтобы было свое, и можно было спрогнозировать и цену, и объемы добычи, и использование этих ресурсов. Такое обособление такое идет некоторое.
Ну, сейчас, да, те процессы, которые происходят, они очень странные. То, что Лондон потребляет огромное количество топливных брикетов, ну, то есть в переводе на русский это опилки, да, которые спрессованные опилки, для отопления. То есть некоторые, ну, многие дома в Англии, они зависимы от поставок наших пеллетов. И эта зависимость, она же побольше, чем от газа. И не случайно там объемы, вообще цены выросли тоже очень существенно на эти пеллеты. Хотя вроде никакой эмбарго никто не вводил и не собирается, и не обсуждает, но уже цены выросли там процентов на 60 примерно, а то же может и выше.
Понятно. Спасибо большое. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.